говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня вторник первой седмицы Святого Великого Поста. Нашу программу открывает Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича, краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 5 марта, по новому стилю. Далее в программе продолжение беседы с правнучкой протоиерея Валентина Амфитеатрова Евгенией Николаевной Викторовой. Завершит этот час литературная страница. Виктор Никитин читает главы из книги протоиерея Дмитрия Бусиус «Греческого прихода».
Глаз вторый, блудного глаз приношаю Тебе, Господи.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог.
25 марта, 21 февраля по старому стилю Святая Церковь совершает память святителя Захарии, патриарха Иерусалимского, преподобного Тимофея, пустынника, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, и преподобного Иоанна III Схоластика, патриарха Цареградского. Святой Захария, патриарх Иерусалимский. В правлении греческого императора Ираклия в 614 году персидский царь Хазрой совершил набег на Иерусалим, ограбил город, унес честной крест в Персию и увел в рабство огромное число христиан, включая и патриарха Захарию. В том, чтобы творить христианам зло, ему помогали иудеи. Среди прочих еврейских злодеяний упоминают и о следующем. Иудеи выкупили у Хазроя 90 тысяч христиан и перебили их, как своих рабов. Престарелый патриарх остался в плену на 14 лет. А от честного креста в Персии совершились многие чудеса, так что персы говорили: «Христианский бог пришел в Персию». Впоследствии император Ираклий вынудил персидского царя вернуть в Иерусалим честной крест вместе с патриархом и оставшимися пленниками. Сам император Ираклий на своих плечах внес крест во святой град. Оставшиеся дни своей земной жизни святой Захария провел в мире и переселился ко Господу в 631 году. На кафедре его заменил святой патриарх Модест, после которого на нее вступил святой Софроний. Преподобный Тимофей Пустынник, живший в месте, называемом Символы, близ Малоазийской горы Олимп. Еще мальчиком Тимофей поступил в монастырь, принял постриг и все земное время, вплоть до глубокой старости, провел в посте, молитве, бдении и непрестанном труде. Сохранил чистоту и целомудрие во все дни жизни. А чистым и целомудренным Бог подает власть над духами злобы. Наделил он ею и святого Тимофея. Прилагая немалые труды к возделыванию своей души, преподобный Тимофей сумел устроить внутри себя дивный дом Духу Святому. Сей святой муж упокоился в 795 году. Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, великий ревнитель и защитник православия. Как таковой особо выделился на Первом Вселенском соборе, где многими логическими доводами и рассуждениями опровергал учение Ария. Вкупе с прочими святыми отцами Евстафий правильно исповедовал, что Иисус Христос, как Сын Божий, равен Отцу и Духу Святому по божественному существу. По смерти императора Константина Великого ариане, употребляя разные козни, снова получили перевес и начали жестокое гонение на православие. Святой Евстафий был свергнут со своей кафедры и сослан сначала во Фракию, а затем в Македонию. Страдал он много и долго, пока, наконец, не предал свою святую душу Богу в 345 году. Преподобный Иоанн III Схоластик, патриарх Цареградский, рукоположен в священники из адвокатов, а затем в 565 году стал патриархом. Составлял правила, вошедшие в номоканон. В его правление в литургию было внесено божественное песнопение «Иже Херувимы», а также «Вечери твои тайные днесь». Мирно скончался и предал свою душу Богу в 577 году. Спасительное древо, кровью омытое, столетиями было под спудом, тьмою покрытое. Спаситель, снятый с креста, во тьме три дни лежал, а сам крест три века под землей пребывал. Воскреснул Господь, избавил праотцев от преисподней, восстала и ты, когда стала Церковь сильней и свободней. Господь оставался потом на земле 40 дней. Ты тоже продолжила службу свою среди людей, пока в правой вере народ не сумел утвердиться, покуда крестом сим не стал каждый верный креститься, пока не постиг он всю силу могучую крестную, тогда завершила ты службу свою благочестную. Тысячелетия новые приидут, скончают свой бег, но образ и сила твои не исчезнут вовек. Перед честным крестом взывают верные ко Господу Христу, врачуя скорбь и изгоняя всякого прельщения пустоту. Рассуждение. Что такое гадание или ворожба? Это три вида верования. Верование в слепой случай, верование в силу вещей и верование во всемогущество духов тьмы. Ворожбой изрекаются прорицания. Вещи подразделяются на сильные и слабые, делаются попытки заклинания духов тьмы. Ни одна религия так решительно не осудила и не отвергла гадание, как вера христианская. Ни одна вера, кроме христианской, не свободна и не чиста от ворожбы. В одних нехристианских религиях она присутствует в большей или меньшей степени, а другие и вовсе состоят из нее во всей полноте. Ворожба предполагает подчинение человека существам и тварям более низким, поэтому ее можно назвать верой во тьму. Посему апостол Павел и говорит: «Негодных же и бабских гаданий» в синодальном тексте «басен» «отвращайся, а упражняй себя в благочестии» – первое послание к Тимофеям из главы 4. Христианство – это вера света в двух смыслах. Во-первых, оно возносит человека над случаем, над всеми тварями и над духами тьмы, а во-вторых, оно подчиняет человека только власти живого, премудрого и всемогущего Бога. Существует всевидящий Бог, поэтому не существует слепого случая. В духовном союзе с этим всевидящим и живым Богом человек способен быть выше всех тварей и могущественнее всех духов тьмы. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса в беседе с богатым юношей» Евангелие от Луки, глава 18. А именно: «Как богач искал совета, но не был готов к жертве. Как Господь указал ему на жертву, необходимую для приобретения вечной жизни. Как богач ушел разочарованным, ибо не мог расстаться со своим богатством». Проповедь о посте и молитве. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Марка из главы 9. Это спасительный рецепт величайшего врача душ человеческих. Это средство опробованное и удостоверенное. Нет иного лекарства от сумасшествия. Что это за болезнь? Это присутствие и господство демона в человеке, злого и жестокого духа, пытающегося окончательно погубить у человека и тело, и душу. Отрока, которого Господь освободил от злого духа, тот бросал то в огонь, то в воду, лишь бы его умертвить. Пока тот или иной человек всего лишь философствует о Боге, то остается немощным, совершенно бессильным перед демоном. Ведь демон только посмеивается над немощным светским мудрованием. Но стоит человеку начать поститься и молиться Богу, как демона наполняет неописуемый страх. Благовоние молитвы и поста он вообще не переносит. Благоуханный божественный аромат душит его и расслабляет до крайнего изнеможения. в том человеке, который только размышляет о вере, для демона место пространное. Но в человеке, начинающем искренно молиться Богу и поститься с терпением и упованием, демону становится тесно, невыразимо тесно, так что должен он бежать из такого человека. От некоторых болезней тела существует только одно лекарство. А от величайшего душевного недуга, от одержимости демонами, есть два лекарства, которые надлежит употреблять одновременно – пост и молитва. Апостолы и вообще все святые постились и молились Богу. Потому и обладали они столь могучей силой, сокрушающей бесов. «О Иисусе благий, врачу наш и помощниче во всех невзгодах, укрепи нас силой Духа Твоего Святого к соблюдению Твоей спасительной заповеди о посте и молитве ради спасения нашего и наших ближних. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. эфире православное радио Радонеж. 7292 FM. Далее в программе продолжение беседы с правнучкой протоиерея Валентина Амфитеатрова Евгенией Николаевной Викторовой.
Мы на радио Радонеж неоднократно обращались к теме новомучеников, и целый цикл, который отец Дамаскин Орловский посвятил новомученикам, прозвучал у нас в эфире. И сегодня мы бы хотели поговорить об одной из духовных чад, пожалуй, самых близких духовных чад к отцу Валентину, об Анне Ивановне Зерцаловой, новомученице, которая прославлена в лике святых новомучеников-исповедников российских 20-го столетия.
Анна Ивановна Зерцалова – это одна из ближайших духовных дочерей отца Валентина. И надо сказать, что наш род ей должен просто низко поклониться, потому что она всю свою жизнь, служа Богу, она и послужила отцу Валентину, потому что ею написано 4 книги, которые опубликованы о жизнедеятельности отца Валентина. Оставила машинописные записи его деятельности, есть книга и проповедей. Так что благодаря ей многое сохранилось об отце Валентине. Анна Ивановна родилась в 70-72 году, несколько разные источники, в семье губернского секретаря Ивана Алексеевича Зерцалова. Она была единственной дочь. Ее родители любили и даже старались как бы больше своих возможностей дать ей образование, потому что она вот пишет, что по нашим возможностям наша семья могла учиться только в городском училище. Они все-таки дали ей образование. Она закончила гимназию, получив хорошее образование, будучи очень человеком старательным, добросовестным. Она потом всю жизнь преподавала, и как бы это было ее и источник радости такой душевной и духовной, и источник, в общем-то, и небольшой материальный, хотя она много давала бесплатных уроков. Но после окончания гимназии, как сама пишет Анна Ивановна, «Как я обрела веру», это ее дневник, который она вела в молодости, при жизни еще батюшки, она опубликовала в одной из своих книг «Светильник православия». И как она сама там пишет, что после окончания гимназии, в 16 лет она закончила гимназию, я увлеклась философией, прочла лучшие романические беллетристику, философские произведения и поняла, что моя душа все дальше и дальше уходит от Бога. А в семье нашей, говорит, соблюдали христианские обряды, но такой высокой духовной веры, глубокой, в общем-то, не было. И только благодаря тому, что Господь, видя ее душу, не оставил ее, она пришла к отцу Валентину, который и духовно возрастил ее так, что она закончила свою жизнь мученической кончиной, не отступила от веры, была тверда до конца. А каким образом она пришла к отцу Валентину, как опять же сама она пишет в своих дневниках, что случайно моя гимназическая подруга сказала: «А ты знаешь, в храме Константина Елена, тогда ее называли храм нечаянной радости, потому что там и была икона, есть очень хороший батюшка, мы туда ходим». Она говорит, и мне как-то захотелось туда тоже пойти. Я пошла на вечернюю службу, увидела просто священника средних лет, но мне предлагали место поехать, и я решила подойти попросить благословения. Удалось подойти: «Батюшка, благословите мне ехать на место». На что услышала отрывистые слова: «Я первый раз вас вижу, как я могу вам дать?» И это ее поразило. Надо же, значит, он знает всю свою паству. Но и с этим она как бы ушла. Она стала ходить в храм. Примерно это конец 90-91 год, потому что в 92 году батюшку уже перевели в Архангельский собор. Она стала ходить в храм и стала проникаться духовностью отца Валентина, увидела, с какой любовью он относится к своим духовным чадам, занимается всеми их делами. Стала в нее возрастать любовь к Богу через службы, которые она слышала батюшки. Она говорит, открылась новая страница в моей жизни. Я увидела, что ж я так провожу свою жизнь в пустых каких-то занятиях, когда вот сколько же дел для молодой души есть. Она пишет, я наг был, и вот я делала, я болен был, и ты меня посетил. Так вот, куда нужно свою энергию молодости направлять. И так у нее зародилось вот это зернышко веры, батюшка, отец Валентин посеял и возрастал. И в мае 1991 года, как пишет Анна Ивановна, я опять рискнула подойти с вопросом насчет благословения поехать на место. А тут батюшка уже благословил, но сказал такие пророческие слова, как пишет Анна Ивановна. Батюшка взял меня за руку выше локтя, вместо ответа сказал мне знаменательные слова. Место, место. Посадили цветочек в горшочек, ухаживали за ним, поливали его. И вот появились, наконец, первые листочки. Смотрите крепко, берегите свои молодые листочки, пока еще поправить можно, а после и поправить нельзя будет. И вот это она вспоминала потом очень часто в течение жизни, как бы предвидение различных скорбных ситуаций в ее жизни, что вот надо беречь те ростки веры, которые посеяны. Дали характеристику, как раньше, рекомендательное письмо. Это в Ярославской губернии. Ее поездка была непростой, встречались различные сложности, но она добралась в конечном счете до этой семьи. Она воспитывала детей, но, к сожалению, оказалась семья безбожников. Милая, хорошая, но атеистическая семья. И Анна Ивановна говорит, я попала сразу под стрелы насмешек тем, что я соблюдала посты, тем, что я ходила в храм. Храм был далеко, но экипажа мне сознательно не давали, пытаясь меня вразумить. Заставляли меня присутствовать при вечерних чтениях, где выбиралось чтение произведений, чтобы меня отвратить от веры. Конечно, было мне это сложно. Тяжело переносить, но я вспоминала вот слова отца Валентина. В связи с тем, что у нее было такое духовное устроение, она была верующей, детей ей дали только заниматься уроками, а воспитывать даже не разрешили. Поэтому у нее было достаточно много времени, и Анна Ивановна, человек деятельный по натуре, она стала заниматься с деревенскими ребятишками, организовала так называемый шкуф грамоты. Потом в дальнейшем, это даже уже после ее отъезда, образовалось на базе этой школы училище. Но и надо сказать, что вот это ее занятие с деревенскими детьми, обучение грамоте, для нее оказались спасительным якорем, потому что ее хозяева увидели, что она не меркантильна и просто несет веру и несет образование среди простого народа. Они как-то смягчились своим сердцем и стали ей готовить отдельно постные блюда, стали представлять ей лошадь, чтобы поехать в храм. Даже один раз отпустили гайточку со мной, это что было вообще удивительно. Но все равно, конечно, Анна Ивановна говорит, я очень тяготилась пребыванием среди этих людей, хотя они по-доброму относились. И я написала своей маме письмо, чтобы она пошла к отцу Валентину и спросила у него разрешение вернуться. Мама ответила, что отец Валентин, в общем-то, разрешает. Но это было уже осень 91-го года. Она сказала своим хозяевам, что, наверное, она уедет. Те очень огорчились, просили, ну, хотя бы вот до рождественских каникул побыть, чтобы найти учительницу. Ну, я, понимая это, согласилась. И вдруг приходит ко мне телеграмма, что мама тяжело больна, срочно приезжай. Меня даже хозяйка проводила 60 верст, вернула свой тулуп, отправила меня в Москву. Я приехала 9 декабря, день нечаянный радости, иконы Божией Матери, и пошла в храм, повидала батюшку, получила у него благословение, рассказала свою историю, он благословил, что остаться в Москве, выяснил у него занятия, она может по каким предметам проводить, закон Божий, музыку, русский язык, немецкий, французский язык, географию, я знаю, мой папа у него учил, то есть довольно обширный перечень предметов. И он сказал, что вы напишите те предметы, по которым вы могли бы давать уроки, а я среди своей духовной паствы найду людей, которые ищут учительницу, и дам вам рекомендацию. И Анна Ивановна говорит, что так всю жизнь было благословение отца Валентина на моих уроках. У нее было много учеников, и она всегда с радостью ходила на уроки. То есть она очень любила свое дело. В общем-то, казалось бы, всю жизнь пошла так радостно. Она была в Москве, рядом с храмом, куда могла ходить к отцу Валентину. Было любимое дело. Но тут скорби у нее появились другого характера. Враг рода человеческого стал воздвигать стену, что бывает нередко, между родными и батюшкой, да, духовным ее отцом. К сожалению, даже ее мама вот не поняла, а может быть, Анна Ивановна была излишне ревностна даже. Она не поняла ее устроения, возмущала ее то, что она постится, что она никуда не ходит, ни на балы. Наверное, мама думала, что она выйдет замуж, составит какую-то партию светскую. И она стала возражать, не пускать ее в храм. Она пошла к отцу Валентину, потребовала, чтоб он с ней поговорил. И отец Валентин сказал, что надо слушаться мать, и запретил ей приходить к нему. И это вот было почти 2 года. Как она в своих дневниках пишет, что она очень страдала. У нее даже вот такой депрессия, апатия началась, потому что она у отца Валентина довольно часто исповедовалась. Отец Валентин вообще был как раз одной из его как бы духовных лекарств было, это духовное приобщение святых таинств. А тут, вы знаете, что раньше, как считалось, только Великий пост 4 раза в году. И в другой храм она исповедоваться, конечно, могла идти, но причащаться она так раньше не могла. И даже у меня поразил такой случай, что 3 февраля, в день пророчицы Анны, у нее день ангела. И как она сама со скорбью пишет, что собиралась в храм, но между ею и мамой произошла размолвка, и мать не разрешила ей причащаться. Но представляете, вот как по повиновению родителей. Не разрешила ей причащаться, и она пошла. И это был, говорит, мой самый скорбный день. Но мама, она же любила меня, все это она делала из любви ко мне. Хотела по-мирски лучше устроить ее жизнь. И она разрешила ей Великий пост тогда причаститься. В этот период даже ее мама пыталась как бы ее в кавычках образумить благодаря авторитету таких великих тоже пастырей, светильников, как Варнава Гефсиманский, праведного Иоанна Кронштадтского. Это все у нее очень интересно описано, что мама ей сказала, говорит, вот поедем в Троицкую Сергиевскую лавру. Говорит, ну я обрадовалась. Но когда потом пошли в Черниговский скит отца Варнавы, мама уже причитала у самой двери, вот, отец Варнава, вразумите ее, моя дочка запостилась. А, говорит, а народ просто рядом сказал, ишь, что говорит, чтобы, если что, закрутилась, а то ишь, Бога любит. И отец Варнава, конечно, мама не поддержала, когда она стала опять настойчиво просить его, чтобы он ее вразумел, сказала, что у нее есть свой великий пастырь, свой великий учитель, а вы на него не сердитесь, помиритесь с ним. Была встреча с Иоанном Кронштадтским, когда отец Иоанн Кронштадтский посещала Москву, один из домов, то мама вызвала ее срочно с урока, она даже не могла понять, куда они бегут. Была генеральша Дюгамелева, к ней был приглашен Иоанн Кронштадтский. И она пишет, что бежим мы по Никитской, видимо, у одного подъезда торжественное ожидание. Подкатывают 2 кареты. Генеральша Дюгамель выходит навстречу дорогому гостю. Я подбегаю, мама тоже. Ласковый батюшка Иоанн Кронштадтский раскрывает свою шубку, обеих нас прижимает к своей груди, как бы умоляя оставить ужасный разлад. Выслушав длительные слезные жалобы матери, мудрый пастырь утешил и ее, и дочь, так что находившаяся в тяжелом и мрачном духовном состоянии, я не немножко ободрилась, пишет Анна Ивановна. 2 года вот так она страдала. Ну, видимо, видя ее состояние депрессии, она даже уже отказывалась от уроков, потому что не было каких-то у нее сил в своей деятельности, которую она любила, педагогическую деятельность. В это время у них умирает отец, как-то мама ее смягчилась, ну, видимо, по молитвам батюшки. Она разрешила ей ходить в храм, и постепенно это ушла темная полоса из жизни Анны Ивановны, она смогла ходить. Уже это был Архангельский собор в Архангельском, где батюшка был настоятелем. И бегала по урокам, ходила в храм. И тут она стала записывать за батюшкой проповеди. И в дальнейшем, вот в 16-м году, она издала книгу «Духовные поучения». Это проповеди отца Валентина, записана одной из его духовных дочерей. Ну, если духовное у нее как бы восстановилось здоровье, но тут телесное ее постигло скорбь. У нее начало падать зрение. Но она, как сама себе пишет, что она была человеком очень скромный, как она даже говорит, дикий. Ну, просто очень скромный человек. И она как-то не решалась идти к врачам и пыталась бороться, сама как-то лечила. И дошло до того, что практически она перестала видеть. Она к отцу Валентинка обратилась. Он говорит, просто так несколько строго, громко, срочно к врачу, и дал ей записочку к Филатову. Так, я думаю, что к тому Филатову и сейчас названо больницей, и мы лечимся. К Филатову. Когда она пришла к врачу, врачи были в ужасе от того состояния ее глаз. И даже не хотели брать. Но, почитая отца Валентина, и так как он просил их, то они все-таки взялись за это дело. И надо сказать, что один глаз у нее практически полностью вернулся зрение, а один глаз так и остался. Но и одного глаза было достаточно. И она говорит, когда я пришла к отцу Валентину, уже после лечения, он дал ей, говорит, я еще плохо все-таки видела, читать мне было сложно. Он дал свой молитвенник и сказал: читай. Говорит, мне буквы прыгали, я думаю, Господи, как же я буду читать? Переживаю, стыдно-то как. Сосредоточила свое все внимание, зрение на строчках, и вдруг начала читать, и вот с этого момента она стала читать, восстановилась вот это зрение. Ну, в общем, даже вот это зрение, которое восстановилось, было ей достаточно для того, чтобы продолжать свою педагогическую деятельность. Так протекали ее счастливые дни, как она знает, что это было счастливое время под покровом отца Валентина, который все, абсолютно все решалось с ним. И беззаботное счастливое время, так до времени кончины отца Валентина.
Продолжение беседы с правнучкой протоиерея Валентина Амфитеатрова Евгении Николаевной Викторовой слушайте завтра в это же время. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером
Поучительная история из жизни одной греческой епархии. Любовь к людям и упование на Бога. Недалеко от монастыря Лекотца, в деревне Зарагоре, один турок-ага имел в своей собственности 200 гектаров земли, прекрасный лес с чистыми источниками. Живущие в этих местах крестьяне нуждались в пастбище для выпаса овец и коз, но не могли взять землю в аренду. Ага дорого просил за нее, а пастухи-греки были бедны. Однако животным ничего не известно о правах собственности, и время от времени они забирались в лес, принадлежащий турку. Ага неоднократно подавал иск в суд на бедных христианских пастухов, требуя возмещения ущерба. И Драгат, полевой сторож, и Кади, судья, были для него своими людьми. Христиане всегда выходили виноватыми. Бедняки были на грани полного разорения. Того небольшого дохода, что получали они от косы овец, не хватало, чтобы возместить ущерб Аге. Наблюдая за всем этим, отец Хрисанф думал, как помочь соотечественникам, и нашел выход. Он продал всех монастырских животных и на эти деньги купил у турка лес. Настоятель позволил христианам свободно пасти в нем их стадо. Пастухи-греки ликовали от радости. У них не хватало слов, чтобы выразить благодарность за такую щедрость. Но с этого самого времени начались страдания настоятеля. Каждый день в этот монастырь приходило много бедняков, которые ждали помощи. Однако теперь монастырь потерял свой доход и не мог ничего им дать. Из уст монахов и бедных паломников были слышны колкие осуждения в адрес игумена. Мол, прекратил наш настоятель благотворительную деятельность, не кормит больше бедных. Исполненный горечи настоятель вошел в храм, встал на колени пред иконой Божией Матери и сказал: «Пресвятая Владычица наша, ты знаешь, что я это сделал ради твоих бедных чад, чтобы не распинал их этот антихрист. Ну что ж, я не жалею о содеянном, потому что знаю, ты снова пошлешь мне стадо, которое я продал, чтобы помочь своим братьям во Христе». Он поднялся и вышел из храма, взял свой посох и пошел по христианским селениям. Он ходил и рассказывал людям о том, что произошло. Отец Хрисанф просил пожертвовать ему хоть немного овец и коз, чтобы вновь собрать стадо для монастыря. Однако вернулся настоятель разочарованным и еще более опечаленным. Конечно, что могли ему дать бедняки? Разве так можно собрать стадо, стоимость которого оценивается в 200 гектаров леса? Итак, проблема оставалась неразрешенной. Настоятель продолжал выслушивать осуждения, которые с каждым днем становились все более и более колкими. Такое стадо угробил, и теперь он думает, что сможет восстановить его своим попрошайничеством. Но игумен был непреклонен. Он не жалел о содеянном добре и, более того, не терял надежды на Божию Матерь и уповал на нее, непрестанно прося о помощи. И чудо свершилось. Однажды утром к настоятелю пришел некий человек из соседней деревни, который смиренно просил принять его в монастырь. И все свое стадо в 250 овец пожертвовал монастырю. Богородица свершила свое чудо и наградила настоятеля за любовь к ее чадам. Оскверняйте место сие. Престольный праздник монастыря Лик Отца совершается на Святую Троицу в понедельник после Пятидесятницы. В этот день всегда собирается множество людей, играет музыка, на столах много еды, люди танцуют и веселятся, и в монастыре всегда старались устроить свой престольный праздник как можно пышнее. В эти дни специально нанимали пожилую женщину, которая месила тесто и пекла хлеб, чтобы был он в изобилии. Однажды, устав от работы, женщина уснула и увидела во сне, как отверзается небо. Божия Матерь спустилась в сопровождении ангельских чинов и воинств, подошла к бедной старушке и сказала ей: «Передай игумену, чтобы он не осквернял место сие скрипками. При этом вид у нее был очень печальный, и, повернувшись к ангелам, она добавила: «Пойдемте отсюда, здесь нам места нет». И тотчас вернулась вместе с ангелами на небо. Бедная женщина испугалась и побежала известить о происшедшем настоятеля, но тот ей ответил: «Баба-то неразумная. Если Богородица хотела возвестить о чем-то, разве говорила бы это тебе? Разве не сказала бы она мне самому, тем более, что я игумен?» Однако в тот же вечер не успел он и глаз сомкнуть, как явилась ему Божия Матерь с ангелами и сказала: «Скажи-ка мне, игумен, разве тебя не волнует святость места сего?» И начала бить его дубинкой. Проснулся он весь в синяках, неделю проболел, не поднимаясь с постели. У него было достаточно времени, чтобы поразмыслить о произошедшем. Игумен сокрушался: «Почему я был так слеп? Мало мне было первого предупреждения — смерти супруги. Нужно было на себе испытать, на собственной шкуре». Он понял, что такого рода веселье не угодно ни Господу нашему Иисусу Христу, ни матери его, ни ангелам, и впредь не позволял тому совершаться. А что делаем мы? Как мы относимся к престольным праздникам? Разве нас не касаются слова Богородицы? Мы не задумываемся над тем, что наше неблагоговейное поведение в святом месте может стать причиной печали для Божией Матери и святых. Согрешил я сегодня. Часто игумен приезжал служить в нашу деревню, Экклесиес. Он останавливался у отца Димитрия, своего духовного чада. Они исповедовались друг у друга. Случилось однажды служить игумену, а отец Димитрий пел на клиросе. У них обоих были чудесные голоса, даже не хотелось, чтобы литургия заканчивалась. Во время причастного стиха отец Димитрий зашел в алтарь, чтобы приобщиться святых Христовых тайн. После того, как они причастились, игумен попытался высыпать частицы в святую чашу. Смотрит отец Димитрий и видит, что много частиц просыпалось на антиминс. Игумен уже постарел и плохо видел. Вместо того, чтобы высыпать в чашу, высыпал на антиминс. Пришлось отцу Димитрию прийти на помощь старику. Игумен стоял рядом с ним, наблюдая за всем, и горько плакал. Потребил игумен чашу и, плача, прочитал благодарственные молитвы. Потом тяжело вздохнул, перекрестился и сказал: «На мне сегодня грех». После этого дня он уже никогда не служил один. Красивая одежда и чистое сердце. Отец Косма прошел по всем деревням в окрестностях города Привезы. Он везде проповедовал Слово Христово. Пришел он в деревню Айдонья. Встав под дерево, ветки которого образовывали крест, он начал проповедовать. Жители деревни сбежались послушать его. Там же они зажарили мясо, чтобы потом все вместе поесть. Каждый принес, что мог. Один пастух, услыхав, что в их деревню пришел важный священник, проповедник, посланный от патриархата, надел праздничную одежду, взял с собой козочку и завернутый в платок большой кусок сыра. Он подошел к святому Косме и попросил благословить его приношение, чтобы раздать всем. Святой благословил и, взяв нож, крестообразно разрезал сыр. Внутри оказался большой и толстый червь. Пастуху, который любил себя показать, стало очень стыдно. «Сыр не виноват», — сказал ему святой. «Виноват ты. В твоем стаде есть чужая овца. Верни ее хозяину. А если не сможешь отыскать его, то отдай овцу в церковь. Никогда не присваивай чужого». Действительно, недавно к стаду пастуха прибилась чужая овца, но он не спешил отдать ее хозяину, по-видимому, из лукавых соображений. «Ты вернешь ее?» «Конечно, святый отче. Я постараюсь найти ее хозяина и верну ему овцу». Святой вкусил немного сыра, потом, взяв кусочек, бросил его на белоснежный рукав пастуха. А ведь тот так гордился своей новенькой одеждой. Огорчился пастух, но не вымолвил ни слова. Позже святой сказал ему: «Хорошо иметь красивую одежду, но она не столь нам нужна, как мы думаем. Достаточно, чтобы она была чистой и опрятной. Больше нужно заботиться о чистоте сердечной. А чтобы иметь чистое сердце, нужно бояться Бога и творить добрые дела». А мы о чем заботимся? О чистоте тела и одежды или сердца? О красивой одежде и о своем внешнем виде или о добром сердце и добрых делах?